Меня зовут Марк, и я алкоголик. Я в восторге от того, что говорил Дэйв. Это просто фантастический опыт. Все эти выходные мы посвятили тому, что говорили о четких, ясных, точных указаниях, которые написаны в большой книге. Все эти указания направлены на то, чтобы в нашей жизни появился доступ к высшей силе, к Богу, и мы могли жить такой жизнью, которую описал Дэйв. Я сидел и думал, что мы посвятили все эти выходные методологии прохождения шагов и очень мало уделяли времени тому, как жить каждодневной, повседневной жизнью и как применять эти принципы во всех наших делах. Но с другой стороны, если мы не расскажем о четких, ясных, точных действиях для обретения сознательного контакта с Богом, то у нас не будет силы для какой угодно жизни. И я думаю, это будет классно, если мы сделаем целый семинар, посвященный теме. Хорошо, у нас уже есть эта сила. Как же нам жить, применяя эту силу? Нам нужна конференция, посвященная деньгам, отношениям, работе, десятому шагу, здравомыслию. У меня нет семьи, но у меня есть завещание, потому что, когда я умру, то первое, что я сделаю, это создам кому-нибудь кучу проблем. Что делать с телом этого мужика? Поэтому у меня есть завещание. Это и есть здравомыслие для меня. Многие из вас, слушая Дэйва, наверное, думали, как он это делает? Я вам отвечу. Он живет так, потому что в его жизни есть сила. С помощью своей силы единственное, что он мог, это дойти до бара и забухать. Он сумасшедший алкоголик. Чем Дэйв делится с вами? Это тем, что он сделал программу, обрел силу, и теперь он рассказывает, как Бог действует через него в его жизни, в общении с его детьми, с женой, на работе и во всех остальных сферах жизни. Дэйв говорил о здравомыслии, которое обещано нам в десятом шаге. Это здравомыслие проявляется в страховании жизни, страховании здоровья, откладывании денег в резервный фонд, для создания запаса на случай каких-то проблем с работой или деньгами. Все это проявление здравомыслия. Дэйв рассказывал о том, как жить с Богом каждый день в нашей обычной, скучной жизни, как строить жизнь на духовных принципах. Он говорил о жизни, которая была дана ему в подарок, но он может жить этой жизнью, только опираясь на Бога и его силу. В перерыве ко мне подошла одна женщина, и я ей рассказал об одном простом духовном упражнении, которое называется «Закон духовного порядка». И если вы придете ко мне домой, то увидите, что мой дом очень хорошо организован. Это включает все комнаты, ванну, туалет, кладовки и чердак. Каждые 36 месяцев я детально прохожу по своему дому, убирая все, чем я не пользуюсь. Это включает в себя вещи, предметы и книги. Раньше у меня не было силы, чтобы я мог сделать это. Это может показаться очень простым, но попробуйте сделать это. Сделайте так, чтобы ваш дом был чист и убран. Наш эгоизм так устроен, что он всегда надеется, что мама придет и все уберет. Начните с того, что просто поддерживайте порядок в собственном доме. Перед тем, как выходить в мир, начните с порядка в доме. Это домашнее задание вам на сегодня. Когда вы придете к себе домой после этой конференции, посмотрите на свой дом. Чисто ли в нем? Все ли лежит на местах? Действительно ли вы пользуетесь вещами, которые находятся в вашем доме? Или ваш дом – это собрание ненужных вещей? Эммет Фокс говорил: «Мой дом, моя одежда, моя машина, все вещи, которые меня окружают, это проявление моей внутренней жизни». Не переживайте, что вы забыли выключить свет в кладовке, когда вы ехали сюда. Переживайте, что у вас кровать не застилается в течение уже многих месяцев или лет. Убрано ли у вас в гостиной? Как дела в ванной? Или вы так же, как и я, большую часть своей жизни переставляете коробки в кладовке или на чердаке туда-сюда, никогда даже не открывая их? Мне нужна была сила, чтобы я мог отпустить это из своей жизни. Последний раз, когда я делал большую уборку, я обнаружил у себя 12 пар различной обуви. Большую часть этой обуви я не одевал уже лет 10. Мне нужна была сила, чтобы выбросить эту обувь. Моя дилемма в недостатке силы. Я не мог даже обувь выбросить, не говоря уже о других вещах. Когда вы уедете отсюда, вам нужно будет с чего-то начинать. Начните с простых вещей у себя дома. Посмотрите, что у вас в доме реально просто занимает место. И попросите у Бога силу избавиться от этого. Я понимаю, что для некоторых из вас то, о чем я говорю, это масштабный проект на 3-6 месяцев. Когда вы приедете к себе домой, просто походите по своему дому, по вашим комнатам и попытайтесь посмотреть на них новым взглядом. Попытайтесь оценить, нужны ли вам все те вещи, которые захламляют ваш дом или нет. Я могу прийти в гости и почувствовать духовную жизнь человека, живущего в этом доме, потому что все взаимосвязано, все в жизни взаимосвязано. Все, о чем Дэйв рассказывал вам, это проявление в его жизни тех действий, которые написаны в большой книге и о которых мы говорим все эти выходные. И есть только одна причина, по которой я постоянно делаю шаги с 1 по 9, а затем 10, 11 и 12, для того, чтобы жить той фантастической жизнью, которой я живу сейчас, чтобы с того момента, как я просыпаюсь, в самый обычный день своей жизни, я мог содержать свой дом в духовном порядке, чтобы я мог ходить на ту прекрасную работу, которую Бог дал мне, чтобы я был вовлечен в эту работу и мог соприкасаться с теми людьми, которые работают вместе со мной, чтобы после своей работы я мог поработать по шагам с парнями из AA, чтобы быть сейчас с вами и делиться тем, какой может быть невероятная жизнь, если полностью подчинить ее этой простой программе. Мне действительно нравится идея организовать выходные и поговорить, как применять эту силу после того, как она появилась в вашей жизни. Мы сделали шаги, у нас появилась сила, и теперь возникает вопрос, как перенести эту силу в отношения, как перенести эту силу на работу, как перенести эту силу во все наши дела. Очень простые вещи, такие как, например, как выглядит твой дом? Чисто ли в твоей комнате? Чисто ли у тебя в кладовке или на чердаке? Когда в последний раз у тебя была утренняя зарядка или ты делал какие-то физические упражнения? Что? Какие упражнения? Когда ты делал в последний раз зарядку или какие-то физические упражнения? Все вещи в нашей жизни взаимосвязаны. Мы удивительный народ. Мы хотим начать светиться от духовности, ищем какие-то невероятные духовные вещи и практики, но не обращаем никакого внимания на вещи, которые находятся у нас под носом. Давайте теперь поговорим по поводу 5-го шага. Я делаю несколько вещей для того, чтобы подготовиться к 5-му шагу, чтобы напомнить себе, зачем я делаю 5-й шаг. Первое, что я делаю перед 5-м шагом, не имеет значения, я его делаю или кто-то делает его мне. Я читаю от последнего параграфа на странице 69 до предпоследнего параграфа на странице 73. Мы с Дэйвом сошлись на том, что когда ты делаешь 5-й шаг первый раз, то не имеет особого значения, с кем ты его делаешь, главное сделать. Но когда это уже не первый твой 5-й шаг, то выбор партнера для него становится очень важным делом. Чем больше времени ты находишься в этой программе, тем все более важным становится выбор партнера для 5-го шага. Я ищу людей, которые понимают, о чем речь. Я ищу людей, которые имеют опыт. Несколько лет я делал групповые 5-е шаги, когда на 5-м шаге присутствует несколько человек. Обычно это было 2-3 человека. Я сделал 2 5-х шага с представителями различных церквей, и это абсолютно другой опыт. Я абсолютно убежден в правоте слов из большой книги. 5-й шаг – это вопрос жизни и смерти. Смерти моего эгоизма и жизни моего духа. Как я уже говорил, я начинаю с чтения большой книги, Затем я начинаю говорить или слушать пятый шаг. Если я слушаю чей-то пятый шаг, то я очень активно вовлечен в этот пятый шаг. Я прошу Бога направлять меня. Я задаю очень много вопросов. Я активно вовлечен, а не просто пассивный слушатель. Пятый шаг – это очень тяжелое духовное мероприятие. Раньше я мог несколько дней отходить после пятого шага. Я был просто духовно выжатым, как лимон. Сейчас я готовлюсь к пятому шагу. Я сжигаю шалфеи в комнате, где буду делать пятый шаг, чтобы очистить свое тело, свой разум и свой дух. После пятого шага я делаю ту же процедуру. Понимаете, для меня пятый шаг – это целая церемония, и мне это очень нравится. Я научился некоторым из этих вещей у американских индейцев, и я каждый раз придерживаюсь этой церемонии. Итак, я сжигаю шалфей для очищения себя и другого человека. Мы читаем большую книгу. Перед самым началом пятого шага я предлагаю человеку помолиться. И затем мы проводим 7-10 минут в медитации. И только потом мы начинаем говорить. Когда человек открывает свой четвертый шаг, в котором у него пару сотен ресентмент, то я говорю ему: если ты думаешь, что я буду слышать все четыре колонки всех этих ресентмент, то ты ошибаешься. Ты прочитаешь мне 10-15 имен, вторую, третью, четвертую колонку. Я буду рядом с тобой, чтобы показать тебе твой эгоизм и помочь пробудиться твоему духу. Затем ты прочитаешь мне несколько вторых колонок и скажешь мне, какую неправду ты поместил в них, и мы перейдем к инвентаризации по страхам. Я не дам твоему эгоизму места, чтобы разгуляться вовсю. У меня за плечами годы пятых шагов, которые я делал с людьми по 12-19 часов. Я больше не делаю этого. Я понял, что это безумие. Передо мной эгоистичное, эгоцентричное духовное существо, а я даю ему 24 часа, чтобы поговорить о себе. В пятом шаге мы смотрим на истинную природу наших дефектов характера. Мне не нужно для этого выслушивать сотни ресентмент. Для этого достаточно 10-15 штук. Если вы просто будете работать с семью смертными грехами, которые являются частью всех человеческих существ, которых я когда-либо встречал, то этого будет вполне достаточно. Эти грехи, эти дефекты характера постоянно повторяются. Меняются только люди в первой колонке. Итак, мы проходим через три эти инвентаризации. Затем я спрашиваю: ты что-нибудь затаил или не хочешь говорить? И этим всегда является что-то, связанное с сексом. Либо бывает, если я вижу, что во время пятого шага человек нервничает, я спрашиваю: давай прямо сейчас поговорим о том, что тебя больше всего беспокоит, и разберемся с этим. Опять же, это почти всегда что-то, связанное с сексом. Однажды священник спросил меня: слышал ли ты что-нибудь новое за все эти годы? И мой ответ – нет. Я хотел бы сказать каждому в этой комнате: расслабьтесь, если вы думаете, что сделали что-то такое, чего не делали другие люди до вас. Исходя из моего опыта, это, скорее всего, неправда. Самое смешное в этом то, что я боюсь рассказывать вещи, которые я делал, когда находился во сне и не мог поступить по-другому. Вы поняли, что я только что сказал? Как я уже говорил, это важно, с кем делать пятый шаг. Чем больше я трезвый, тем этот вопрос становится все острее и острее, потому что мой эгоизм трансформируется, прячется и приобретает новый облик. Для пятого шага мне необходим человек, который имеет опыт. Для нас обоих, для меня и Дэйва, было важно сделать пятый шаг друг с другом, потому что у нас обоих есть опыт. Мы могли сказать друг другу: подожди минуту, посмотри на это, на это, на это. Когда я заканчиваю с пятым шагом, я перехожу к шестому шагу, который заключается в том, чтобы посмотреть на свои дефекты характера. Духовный инструмент, который я использую, называется таинство покаяния. Я не могу поверить, что не взял ни одной распечатки с этим упражнением. В моей машине есть книга, из которой я взял это духовное упражнение. Таинство покаяния – это духовное действие, которое используется в католической церкви. Они берут семь смертных грехов и рассматривают их таким образом, каким я никогда не видел. Другими словами, это упражнение позволяет вам увидеть ваши дефекты характера. Итак, человек рассказал мне все по пятому шагу, мы начинаем делать вторую часть пятого шага. Я беру часы и засекаю один час, так как книга говорит нам, страница 73, третий параграф. Вернувшись домой, нужно найти место, где можно час внимательно пересмотреть то, что мы сделали. Дальше в этом параграфе находится ряд очень специфических вопросов, на которые мне нужно ответить. Нужно найти место, где можно час внимательно пересмотреть то, что мы сделали. Поэтому я люблю закрыть глаза и пересматриваю инвентаризацию, которую только что прочитал. Я делаю это примерно 5-7 минут. Следующее, что написано в книге. От глубины души мы благодарим Бога за то, что лучше узнали Его. Я молюсь Богу и благодарю Его за то, что я узнал Его лучше. И это действительно интересное утверждение, из которого возникают вопросы. Как я мог узнать лучше Бога, делая пятый шаг? Как я могу узнать лучше Бога, читая свою инвентаризацию? Как я могу узнать лучше Бога, рассказывая свои тайны и секреты другому человеку? Что пришло ко мне, это то, что в результате этих действий я разъединяюсь со своим эгоизмом. Я лучше познал Бога, потому что я познал, кем я не являюсь. Вся инвентаризация – это процесс поиска того, кем я не являюсь. Поэтому я от глубины души благодарю Бога за то, что лучше узнал Его после пятого шага. Смотрим дальше. Внимательно перечитав первые пять рекомендаций шагов, мы спрашиваем себя, не упущено ли нами что-нибудь. То есть я открываю страницу 56 и начинаю читать до страницы 73. Затем я люблю пройти через эти пять шагов в своем уме. Первый шаг, второй шаг, третий шаг и молитва третьего шага, три инвентаризации четвертого шага и затем пятый шаг. Дальше в книге написаны очень-очень странные вопросы, которые не будут иметь для вас никакого смысла до тех пор, пока кто-то, кто знает большую книгу и имеет опыт, не проведет вас через нее. Только послушайте эти вопросы. Прочно ли мы строим? Все ли кирпичи лежат на своем месте? Не сэкономили ли мы на цементе, который пошел на фундамент? Не пытались ли мы сделать строительный раствор без песка? Я не могу вам передать, скольким людям с большим количеством лет трезвости я задавал эти вопросы, и у них начинали бегать глаза в поисках какого-либо вразумительного ответа. Далее примечание переводчика. Сейчас Марк будет говорить о том, чем являются кирпичи. Страница 46, первый параграф, последнее предложение. Мы не раз видели, что на этом простом основании можно создать духовное мировоззрение, благодаря которому можно многого добиться. В английском варианте используется другое слово – угловой камень, и предложение звучит так. Мы не раз видели, что на этом простом угловом камне можно создать духовное мировоззрение, благодаря которому можно многого добиться. Угловой, краеугольный камень. Так называли первый камень, который клали в основание строения. Этот камень принимал на себя основную тяжесть и определял расположение здания. Сейчас в таком значении выражение не применяется. Сохранилась традиция закладывать символический камень в основании здания. Однако в качестве такого символа кладут небольшой камень с надписанными на нем именами тех, кто имеет отношение к строительству здания, или вместо камня закладывают табличку с той же информацией. Видимо, выражение получило широкое распространение благодаря Библии, где и использовалось как метафора. Так апостол Петр цитирует стих из книги пророка Исаии. «Посему, так говорит Господь Бог, вот я полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный. верующий в Него не постыдится. И заключает: «Итак, Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень преткновения, камень соблазна, о которой они спотыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены». На странице 61 говорится: «В большинстве своем полезные идеи просты, и этот принцип стал краеугольным камнем новой триумфальной арки, пройдя под которой мы вышли к свободе». Здесь также используется термин «краеугольный камень», но также можно перевести как «замковый камень». Замковый камень иногда просто замок, клинообразный или пирамидальный элемент кладки в вершине свода или арки. Часто выступает из плоскости арки, выделяется размерами, имеет орнаментальную или скульптурную обработку, получая таким образом и декоративную функцию, служит украшением арок и даже плоских перемычек. Этот камень, который укладывается последним, служит прочности и жесткости арки в момент наибольшей нагруженности. Дальше снова говорит Марк: «Правда заключается в том, что второй шаг – это мой угловой камень, а третий шаг – мой краеугольный камень». Они спрашивают также другие вопросы. Не сэкономили ли мы на цементе, который пошел в фундамент? Не пытались ли мы сделать строительный раствор без песка? Мы тут с вами получаем духовный опыт, а они задают нам вопросы постройки. Когда мы отвечаем на эти вопросы, мы переходим к шестому шагу, и я даю человеку упражнение «Таинство покаяния». Мы начинаем с гордыни. Для этого нам нужно знать определение гордыни. Гордыня – это когда я ставлю себя на место Бога. И что я делаю, как это было в инвентаризации с Дэйвом? Я прохожу по всей инвентаризации с вопросом: виновен ли я в гордыне или нет? Я прошел по всей инвентаризации и посмотрел, ставил ли я себя на место Бога, и ответ был: виновен. Таким же образом я прохожу по всем дефектам характера. Я спрашиваю себя, виновен ли я или нет? А ответ всегда один и тот же: виновен. Это упражнение очень полезно для всех, у кого есть духовная гордыня. Она просто выбивается из вас. С самого первого раза, когда я начал делать это упражнение, и до сегодняшнего дня, я увидел, что я, который всем своим сердцем любит Бога и ищет Бога, допускаю ошибку за ошибкой, ошибку за ошибкой, и Бог все равно любит меня. И если Он любит меня со всем моим несовершенством, то Он также любит всех людей на планете Земля. Я иду по своей жизни, злясь на людей, которые каждый день своей жизни допускают ошибки, точно так же, как и я. Но Бог любит нас, несмотря ни на что. И где бы я был, если бы не Бог? Где бы я был, когда я прохожу через это упражнение в шестом шаге, то обычно это заканчивается тем, что у меня на глазах появляются слезы покаяния. Боже, прости меня. От всего сердца прошу Тебя о прощении. Это тот духовный инструмент, благодаря которому я увидел свою истинную природу и понял, почему мне так нужен Бог. Во мне начало развиваться невероятное сострадание к самому себе и к вам. Как вы думаете, какой спусковой курок ваших дефектов характера? Что приводит ваши дефекты характера в действие? Эгоизм, эгоцентризм, эго, наше своеволие. Чем больше из нашей жизни уходит то, что активирует наши недостатки, тем меньше они проявляются. Это то, что пришло ко мне пару лет назад. Я не знаю, есть ли хоть один дефект характера во мне, от которого я избавлен навсегда. Я начал верить, что все мои недостатки остаются со мной. Просто благодаря работе по этой программе во мне все меньше и меньше остается того, что приводит их в действие. Вся духовная литература, которую я читал, говорит в принципе одно и то же. Мы пронизаны этими семью смертными грехами, и это является частью нашей человеческой природы. Это является частью того, что значит быть человеком. Кстати, для тех из вас, кому не нравится слово «грех», грех означает просто недостаток марки. Эти семь грехов, семь недостатков или дефектов характера, изъянов. Гордость, алчность, похоть, гнев, обжорство, зависть и лень. Они присутствуют во всех людях, которых я когда-либо встречал. Я начал замечать то, что благодаря работе по этим 12 шагам, молитве, медитации, помощи другим, мой спусковой механизм, то, что активировало мои дефекты характера, начал исчезать. Не сами недостатки, но только спусковой механизм. Почему я так говорю? Потому что если я выпадаю из программы, если я теряю этот сознательный контакт с Богом, то вы очень-очень-очень быстро увидите все эти дефекты характера. Вот чем является шестой шаг для меня. Когда я перехожу к седьмому шагу, то становлюсь на колени и молюсь молитвой седьмого шага. Кстати, я не играю с шагами шестым и седьмым. Бог либо все, либо ничего. Бог либо убрал этот спусковой механизм к моим дефектам характера, либо нет. Я перестал бороться с кем-либо или чем-либо, включая с тем, что будет удалено и что не будет удалено. Это не в моей юрисдикции. Я отдаю это Богу. Я искренне верю, что иногда мое своеволие – это Божья воля для меня. Вы поняли, что я только что сказал? Иногда ваше своеволие – это Божья воля для вас. И я не играю игры с тем, что будет удалено из меня, а что нет. Мне кажется, что дефекты характера привели к Богу больше людей, чем хорошие качества. Я сейчас попробую объяснить, что я сказал. Я жил своевольно. Я сталкивался с другими людьми в своей жизни. Я жил в страхе и злобе. И именно боль от моих дефектов характера дала толчок к тому, что я сделал шаги первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый. Я получил духовное пробуждение и сознательный контакт с Богом. Поэтому мы должны быть благодарны за наши недостатки, точно так же, как и за наши хорошие качества. Об этом и говорит седьмой шаг. Я готов, мой Создатель, чтобы ты принял меня со всем хорошим и плохим, что во мне есть. Еще одним подарком, который я получил в шестом и седьмом шагах, это осознание того, что каждый человек, с которым я соприкасался в своей жизни, сделал все, что он мог на тот момент, исходя из степени своего духовного пробуждения. Они просто не могли поступить по-другому. Просто не могли. Точно так же, как и я. Когда вы начинаете понимать это, вы начинаете освобождаться от осуждения. Освобождение от осуждения – это путь к любви к другим людям. Любви к этим людям, таким, какие они есть, без необходимости их поменять или изменить. Если я не могу любить вас так, как Бог любит вас, то опять же, это всего лишь мой эгоизм. Я должен любить вас так, как Бог любит вас. Бог, который является любовью, милосердием и состраданием, который любит меня, и ему ничего не нужно менять во мне. Он любит меня таким, какой я есть. Я должен любить вас таким образом. Если это не так, то это не любовь. Это абсолютно не любовь. Это то, что я называю эмоциональностью. Или, что еще чаще, если бы ты только изменился. Когда мы говорили о четвертом шаге, эта девушка сказала, «Я все делаю для того, а он не делает это и это». Если он не делает всего этого, значит он такой человек. Пусть Бог благословит его. Отпустите его с миром. И идите к следующей двери, к человеку, который будет это делать. Не проживайте жизнь в иллюзии, что под вашим чудодейственным духовным влиянием человек внезапно изменится и начнет делать именно то, чего вы от него ожидаете. В конце концов, я пришел к тому, что люди такие, какие они есть, а не такие, как я хочу. Моя задача – любить вас без стремления переделать вас для себя. Так Бог любит нас. Он любит нас такими, какими мы есть, со всем, что в нас есть, и хорошим, и плохим. Я должен любить вас так же, со всем, что у вас есть, и хорошим, и плохим, без осуждения, с пониманием, что вы такие же, как и я, что вы поступаете на данный момент самым лучшим образом, с тем, на что сейчас вы способны, исходя из степени вашего духовного пробуждения ото сна, с вашим пониманием этого мира, людей и Бога. Когда вы достигнете той точки, когда вам больше не нужно будет ничего от людей, тогда вы сможете по-настоящему их любить. Дэйв и я не нуждаемся ни в чем от вас. Мы не хотим ничего от вас получить. Мы здесь, чтобы дать вам. В этом заключается парадокс. Если вам больше ничего не нужно, а вы просто продолжаете давать, то обратно вы получаете больше, чем вы сможете унести. Я, так же как и Дэйв, чувствую невероятный поток любви от вас на протяжении этих выходных. Эта любовь открывает наши сердца. Мы не могли сдержать наши слезы, и вы видели, сколько раз мы плакали в течение этих выходных. Мы испытываем эту любовь, потому что нам не нужно ничего от вас. Мы здесь, чтобы давать. Давать, давать, давать. В этом заключается парадокс. Чем больше мы отдаем, тем больше мы получаем. Когда мой основной мотив – любить вас, давать вам, стараться понимать вас, то в ответ я получаю эту невероятную любовь. Я получаю столько, сколько не могу даже вместить. Но когда я хочу что-то взять от вас или получить, то это не работает. Таков мой опыт с 5, 6 и 7 шагами.
Спасибо, Марк. Привет всем, меня зовут Дэйв, и я алкоголик. Марк говорил о том, как хорошо было бы провести семинар, посвященный применению принципов программы и использованию приобретенной силы в нашей повседневной жизни, дома, на работе, в финансах, в наших отношениях. Эта идея давно витала у меня, и в конце концов она обрела форму. В следующем году мы проведем подобную конференцию в доме Билла Уилсона. И это будет не просто мероприятие, куда вы придете нас послушать. Это будет рабочий семинар. Это будет отличаться от всего того, что мы сделали здесь, и от всего того, что я делал до этого. Мы соберемся вместе. Мы будем молиться и медитировать вместе. Вы не услышите так много, как это было сегодня. Я буду давать вам блоки информации, потом вы будете писать домашние задания. Вы будете делать их в течение 30 минут и возвращаться с ними. Мы обсудим их, я дам вам следующий кусочек информации, новое домашнее задание, и вы пойдете его делать. Таким образом, мы пройдем по всем шагам за выходные. Я еще не знаю точной даты, но это будет в следующем году в доме Билла Уилсона. Вторая вещь, о которой я хотел бы поговорить, это о духовном порядке в жизни. Каждые 7 лет я делаю глобальную перестановку в своем доме и провожу генеральную уборку. Я выношу из своего дома все вещи, которыми я не пользуюсь. Я достаю все коробки с вещами с чердака, подвала, гаража, каморок, из-под кровати, из-под дивана. Все. Если это одежда или обувь, я несу все это в церковь или в армию спасения. Я выбрасываю все электроприборы и вещи, которые я скоро или вот-вот починю. Я не переставляю мусор по дому. Я не переношу его с чердака в подвал, а с подвала в гараж, а с гаража в кладовку. Я выбрасываю мусор. Убирать свой дом, а вместе с тем и свою жизнь, это очень классное дело. В перерыве я слышал, как люди говорят об обращении с деньгами и к деньгам. Я вспомнил начало своей трезвости. Банкноты в моих карманах были скомканы, как туалетная бумага. Когда я расплачивался в магазине, я доставал их вместе с другими бумажками и мусором из моего кармана, клал перед кассиром и начинал выбирать из этой кучи нужные мне купюры. Это показывало мое отношение к деньгам. Однажды мой спонсор увидел это и сказал мне: «Ты, наверное, теряешь больше денег, чем зарабатываешь. Купи себе бумажник, и мы начнем применять принципы нашей программы по отношению к деньгам». Это может показаться странным и глупым, но я вносил порядок в свою жизнь по маленькому кирпичику, и порядок в моем бумажнике был одним из этих кирпичиков. Мой спонсор показал мне свой бумажник. Он действительно отличался от того, что было у меня. У него в бумажнике все купюры были аккуратно сложены, они были не помяты, все они лежали портрет к портрету в порядке возрастания. Большая часть денег лежали у него в потайной секции портмоне, чтобы другие люди не знали, сколько у него денег, и чтобы не привлекать излишнего внимания. Ему, в отличие от меня, легко было достать нужное количество денег из кармана, потому что в его финансах был порядок и дисциплина. Это элементарная вещь, но мне нужно было, чтобы кто-то научил меня этому. То, что я делаю, в конечном счете, стает мной. Мне нужно было привести свою жизнь в порядок, и это произошло благодаря тому, что я начал приводить в порядок такие маленькие простые вещи, как порядок в своем бумажнике. Теперь о пятом шаге. Вы сможете посмотреть инструкции к пятому шагу в руководстве к семинару. Я не буду тратить время на это. Я коснусь только некоторых вещей. Те части нашего духовного здания, о которых говорил Марк, находятся на второй странице руководства. Билл Уилсон написал несколько предостережений по поводу пятого шага. Что с нами произойдет или не произойдет, если мы не сделаем пятый шаг? Первое. Вы не сможете бросить пить. Второе. Вы не познаете в достаточной мере смирения. Третье. Вы не познаете, что такое бесстрашие. Четвертое. Вы не познаете, что такое честность. Пятое. Вы не утратите эгоизм и страх. Шестое. Вы не проживете долго. Седьмое. Вы не будете счастливы. Исходя из всего этого, как вы думаете, важно ли делать пятый шаг или нет? Все это заставляет обратить внимание на пятый шаг. Прочитайте отрывок книги со страницы 70 по страницу 73 до третьего параграфа. Прочитайте эти страницы строчка за строчкой, и вы увидите, насколько это важно. В перерыве я получил невероятный дар от Бога. Я начал конференцию со словами: «Не обращайте внимания на то, кто говорит. Обращайте внимание на то, что он говорит». Ко мне подошел парень и сказал: «Когда ты начал говорить, я сразу понял, что ты надутый осел». Но затем я услышал твою фразу: «Не обращайте внимания на того, кто говорит. Обращайте внимание на то, что он говорит». И я действительно начал слушать то, что ты говоришь, а не на то, кто ты или то, как ты говоришь. Мое сердце и мой разум начали открываться. Я начал слушать то, о чем ты говоришь и говорит Марк. Я услышал то, что мне нужно было услышать. Марк говорил о любви, которая исходит от вас. Я видел вопрос на лице у многих из вас, когда я говорил, что вы зеркала. Теперь у вас есть свой собственный духовный опыт в этом. Мы посылали вам любовь и чувствовали невероятную отдачу. Это происходило, даже если вы этого не осознавали. Вы обратили внимание, как изменился взгляд многих людей в течение этой конференции. В глазах людей появилась любовь. На лицах большинства людей улыбка, которая не сходит с лиц с утра до вечера. Несколько человек провели инвентаризацию в течение этих выходных. Я знаю женщину из Вирджинии, которая сделала маленькую инвентаризацию и умудрилась сделать пятый шаг сегодня. Они делали пятый шаг до 4:30 утра. Сегодня, когда я шел утром к вам, я увидел подъезжающее такси и ее высовывающуюся из окна и кричащую: «Дэйв, Дэйв, я сделала сегодня пятый шаг в 4:30 утра! Это просто потрясающе! Дэйв, это просто потрясающе!» Вы чувствуете это? Люди меняются в этой комнате. С кем нужно сделать пятый шаг? С людьми, у которых есть опыт. Есть ли среди нас моряки, которые уходят в плавание на 3-6 месяцев? Нет. Тогда вы должны, как это написано в книге, сделать побыстрее свой пятый шаг. Если вы моряк, который сделал свой 4-й шаг в море, и у вас нет просто возможности сделать свой 5-й шаг в море, то вы можете сделать свой 5-й шаг, как только корабль придет в порт. Вы помните предложение из большой книги про эскимоса с Северного полюса? Я летал по военным делам на Северный полюс. На Северном полюсе просто невероятное собрание. Я серьезно. Я был на собрании АА, которое проходило на военной базе на севере Гренландии. Там просто шикарное собрание. Так что сегодня действительно нет оправданий, чтобы не ходить на собрание, и нет оправданий, чтобы не сделать пятый шаг. Если вы не новичок в программе, и вы стремитесь к получению нового духовного опыта, возьмите кусочек своей инвентаризации и сделайте групповой пятый шаг с 5-6 людьми. Этот опыт изменит вашу жизнь. Хотите больше опыта? Сделайте параллельно с кем-нибудь четвертый шаг и обменяйтесь своими пятыми шагами. Хотите еще больше опыта? Сделайте параллельно с кем-нибудь четвертый шаг. Возьмите своего спонсируемого, а то человек своего спонсируемого. И обменяйтесь своими пятыми шагами в присутствии ваших спонсируемых. Это феноменальный духовный опыт. Я говорю вам об этом, потому что я делал это, и я делюсь с вами своим опытом. В пятом шаге есть правило. Оно есть в руководстве о пятом шаге. В книге оно на странице 72, второй параграф, последнее предложение. Правило заключается в том, что мы должны быть требовательными к себе, но всегда внимательными к другим. В АА есть три правила, и одно из них это правило пятого шага. Но как только вы сделаете пятый шаг, это правило переносится во все сферы нашей жизни. Мы должны всегда быть требовательными к себе, но всегда внимательными к другим. Нам нельзя спасать свою шкуру за счет других. Например, я поливал грязью людей за их спиной, и у меня появилось огромное желание возместить им всем ущерб. Представьте, я прихожу к человеку и говорю: «Я поливал тебя грязью перед другими людьми. Я говорил, что ты чмо, придурок и осел. Я прошу тебя прощения за это. Пока!» Представили себе эту ситуацию? Что я только что сделал? Я попытался спасти свою шкуру за счет других. Марк сказал мне: «Стоп! Ты сделаешь этот девятый шаг, но пойдешь и попросишь прощения не тех людей, о которых ты плохо говорил, а тех людей, кому ты это говорил». О-оу, этих людей было очень много. Когда я был в процессе этого девятого шага, я пришел к одному парню и попросил его прощения за то, что говорил плохо при нем о другом человеке. И он сказал мне: «Теперь каждый раз, когда ты будешь в беседе вспоминать этого человека, возьми и похвали его перед другими людьми». Ого, это серьезно проняло меня. Это проняло меня до самого сердца. Я до сих пор хожу с этим и пытаюсь полностью осознать этот принцип и начать применять его в своей жизни. На странице 73, третий параграф написано: «Нужно найти место, где можно час тихо поразмыслить в уединении над тем, что мы сделали. Каждый раз после работы по шагам я провожу время в тишине. Каждый раз после работы на таких конференциях я также провожу время в тишине. Я смотрю на свои шаги. Я смотрю, все ли кирпичи лежат на своем месте. Я благодарю Бога за то, что узнал Его лучше. Затем я молюсь и медитирую. И только после этого я иду спать. Не пропускайте время в тишине. Вчера, придя в свой номер в отеле, я был вымотан и не мог провести время в тишине. Не проблема, я сделал это сегодня утром. Когда я провожу такие семинары, то я чувствую себя так, как будто сотни иголок воткнуты в меня и высасывают всю мою силу. Пока я с вами, все отлично, все прекрасно. Но когда я вчера пришел в свой номер, то ощущение было таким, как будто бы меня били битой целый день. То же самое происходит, когда я делаю пятый шаг. При пятом шаге сгорает очень большое количество энергии, и чтобы ее восстановить, нужно проводить время в тишине с Богом. Нет сил делать это в тот же вечер, сделайте это следующим утром. Но я умоляю вас, не пропускайте время тишины. Я получил больше духовного опыта во время этих часов тишины, чем в любой другой части пятого шага. Это очень и очень важно. Для того, чтобы продемонстрировать вам, что я всего лишь алкоголик, у которого было полным-полно эгоизма и гордыни, я хочу поделиться с вами кусочком своей инвентаризации. У меня почти 20 лет трезвости, и вот что находится у меня в голове. Я всего лишь алкоголик. Если забрать меня от сияния Бога, от сияния его духа, то я буду лгать, воровать, изменять жене, и в конечном итоге я пойду и напьюсь. Это все войдет в мою жизнь, если мне отойти от Бога. Колонка номер один. Принцип сверхзависимости моих спонсируемых от меня. Это принцип. Большинство алкоголиков не пишут принципы в своих первых нескольких инвентаризациях. Но чем дольше вы трезвые, то тем больше принципов появится. Первая инвентаризация – это все люди. Они сделали, они сделали, они сделали, это они виноваты, они виноваты. Проходит время, мы духовно растем, молимся за людей, и наш эгоизм переключается на принципы. Итак, принцип сверхзависимости моих спонсируемых от меня – это первая колонка. Вторая колонка. Когда у спонсируемых есть сверхзависимость от меня, то они слишком часто мне звонят. Это тратит впустую мое время и напрягает мою семью. Какую роль моего эгоизма вы только что услышали? Это жертва. Третья колонка. Что во мне задето? Чувство собственного достоинства, самоуважения. Я заслуживаю то, чтобы мое время уважали. Они должны сами разбираться со своими проблемами. Если они хотят то, что у меня есть, то они должны работать так же, как я. Они должны делать столько же, сколько и я. Я не их мама, чтобы вытирать им сопли. Амбиции. Я хочу быть хорошим спонсором. Я хочу быть хорошим эйвцем. Но я терпеть не могу этих мудаков. Скоро они залезут мне на плечи и свесят ноги. Я хочу ответственных спонсируемых, которые будут ответственно подходить к своему выздоровлению. Личные отношения. Я хочу быть дружелюбным, но их постоянные жалобы выводят меня из себя. Сексуальные взаимоотношения. Я жалуюсь своей жене на моих спонсируемых и на их сверхзависимость от меня. Моей жене не нравится, что в нашем доме с утра до вечера не замолкает телефон. Безопасность. Мне нужны спонсируемые, которые будут нести весть анонимных алкоголиков. Но не эти тупые дебилы, которые не понимают базовых вещей. Мне нужно много свободного времени для того, чтобы решать свои проблемы. А я должен тратить время на этих ослов. Безопасность. Мне нужны спонсируемые, которые будут нести весть анонимных алкоголиков. О, да, это я уже читал. Гордыня. Если бы я действительно рассказал им, что я о них думаю и чувствую, то и пострадал бы мой образ высокодуховного спонсора и члена АА. Я хочу выглядеть хорошо в их глазах, но цена слишком большая. Я прошу вас прощения за то, что прочитал этот материал и использовал разные такие словечки. Но это то, что на самом деле происходит в моей голове. Это мой эгоизм. И мой эгоизм в образе тех персонажей, которые он создал, выражается именно так. Он использует именно такие слова. Когда я все это написал, в пятом шаге мы смотрим, кто это говорит. Во мне есть духовный наставник, который хочет быть гуру выздоровления. Но он очень ленивый и не хочет абсолютно ничего делать. Я хочу награды, но я не хочу работать. Есть жертва. Здесь есть муж. Жертва объединяется с мужем. Идут к жене и говорят. Ты не поверишь, что они сделали. Почему? Почему они не понимают, как нужно поступать правильно? Почему они не слушают меня? Все эти роли в моей голове хотят убить меня. Теперь давайте посмотрим на настоящую правду. Чувство собственного достоинства. Где я был эгоистичным? Я эгоистичный, потому что я хочу, чтобы мое время ценили. Я хочу много свободного времени. Где я своекорыстный? Я хочу, чтобы мне подчинялись и делали то, что я хочу, беспрекословно. Где я нечестный? Я создал образ высокодуховного человека, которым не являюсь. Я улыбаюсь и говорю... Звони мне в любое время дня и ночи. Когда тебе нужно, звони. Я улыбаюсь и вру одновременно. Чего я боюсь? Я боюсь плохо выглядеть. Я боюсь, что другие узнают, что я не настолько духовный, как они думают. Я боюсь того, что моя жена будет злиться на меня из-за моих спонсируемых. Как видите, я далеко не святой. Дополнительно я веду список тех людей, кого я обманываю. Я обманываю в первую очередь себя, потому что я верю во всю ту чушь, которая находится у меня в голове. Я обманываю Бога, потому что я принял решение, чтобы Он управлял моей жизнью. И то, что я хочу, уже не имеет значения. Я вру своим спонсируемым, когда играю роль высокодуховного спонсора. Я вру своей жене. Таким образом, мы сами являемся причиной наших бед. Они начинаются в нас. Когда ты делаешь всю эту работу, то тебе начинает все больше и больше открываться правда о том, каким духовно больным ты можешь быть и как сильно тебе нужна Божья помощь. Все в моей жизни зависит от Бога. Если я уйду от Бога достаточно далеко, то это 100% гарантия того, что я напьюсь. Без вопросов. Без Бога мне крышка. Если у меня нет сознательного контакта с Богом, и я трезвый, то это только Его благодать. Это Его подарок мне. Я не знаю, как долго этот дар будет у меня, и когда Бог заберет его. Если я не в программе, если я не с Богом, то я ходячий мертвец. Итак, список моих страхов. Я боюсь обидеть Бога. Я боюсь выглядеть плохо. Я боюсь быть плохим спонсором. Я боюсь, что другие плохо подумают о мне. Я боюсь быть нелюбимым. Я боюсь остаться один. Я боюсь боли. Это инвентаризация человека, который трезвый около 20 лет. Мы можем очень быстро вернуться в болезнь, поэтому нам нужно продолжать наблюдать за собой. Написание периодических инвентаризаций жизненно необходимо для трезвости. Вам также нужен человек, который сядет за столом напротив вас и будет вас слушать, а затем скажет: «Подожди, дружище, по-моему, ты тут что-то упустил». Вам нужен человек, который любит вас и не позволит вам умереть из-за страха сказать вам правду. Одна из моих любимых фраз, которую я, наверное, не говорил в течение этих выходных, это: единственная проблема по поводу правды – это то, что у вас есть моментальный результат. Вы знаете правду и больше не можете себе врать. Если вы подумаете какое-то время об этом и поработаете немного с ней, то это изменит вашу жизнь. Для таких нечестных людей, как мы, необходима вся правда, которую мы только можем достать. Но здесь есть важный момент. Есть линия между правдой и идиотизмом. Вы можете использовать правду как оружие. Я не говорю вам об этом. Но вы должны держать себя на высоком уровне, быть требовательным к себе и всегда внимательным к другим. Марк говорил о том, что вы не сможете отдать больше, чем вы получаете. С того момента трезвости, как я начал нести эту весть другим людям, я молюсь Богу: «Боже, Ты даешь мне так много, позволь мне вернуть свой долг Тебе и помогать моим братьям и сестрам». Проблема в том, что чем больше я помогаю, чем больше я отдаю, тем больше благодати я получаю, и тем больше становится мой счет перед Богом. Поэтому мне нужно больше работать и больше помогать другим, чтобы хоть как-то отплатить Богу. Но чем больше я отдаю Богу, тем больше Он мне дает, 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 дает. Вы не сможете отдать больше, чем вы получаете. Это все по пятому шагу. В руководстве дан шестой шаг, как я его делал раньше. Это список всех дефектов характера, и я нахожу их проявления в своей инвентаризации. С правой стороны листа другой список. Черты характера, противоположные моим дефектам. Я делаю визуализацию того, как бы изменились отношения с этим человеком, если бы я проявлял не дефекты характера, а мои черты характера. Не все дефекты характера могли проявиться в этой инвентаризации. Например, у меня была лень, страх, эгоизм и зависть. Но я не вижу нетерпения и ревности. Затем я прошу Бога убрать у меня эти дефекты характера. Лень, эгоизм, страх и зависть. И я прошу, чтобы на их место Бог дал мне противоположные хорошие качества. Трудолюбие, прилежность, веру, бескорыстие и благодарность. Я верю, что наш мир не терпит пустоты. Я не могу просто что-то убрать, После того, как я что-то убрал, я должен заполнить пустоту чем-то другим. Нельзя просить Бога, чтобы Он что-то убрал из моей души и создал там дыру. Я должен попросить Бога, чтобы Он забрал что-то плохое и в свободное место положил что-то хорошее. В Библии есть чудесный пример по этому поводу. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Поэтому, если я прошу, чтобы Бог забрал что-то плохое, я должен сразу же попросить, чтобы Он дал мне что-то хорошее взамен. Как много раз вы слышали на собраниях: «Я работаю над своими дефектами характера». У меня сразу же возникает вопрос: дружище, ты работаешь над дефектами характера? Тогда, наверное, ты пропустил целый кусок программы, потому что мы бессильны перед нашими дефектами характера. Невозможно решить проблему проблемой. Это невозможно. Наша проблема сосредоточена в нашем мышлении. И мы не можем решить проблему нашим мышлением. Мы не можем решить проблему проблемой. Таинство покаяния – это феноменальный духовный инструмент. Я делал его, как Марк говорил. Я спрашивал себя, виновен или не виновен. Сейчас я пошел немножко дальше, и я начал все это дело писать. Как я виновен? Это та инвентаризация, которую я сейчас пишу. Я очень подробно описываю, как конкретно проявлялся тот или иной дефект характера в моей жизни. Когда я это пишу, то я заполняю те пробелы по поводу самого себя, которые я не видел раньше. Как я вел себя с деньгами? Как мои дефекты характера вылезали в моей семейной жизни? Например, когда мне пришли дополнительные $100 от армии, я не сказал своей жене об этом. Я дал ей только $50. Я ведь не соврал ей, правда? Я ведь отдал ей деньги, так ведь? Но когда я прописываю это, я начинаю видеть целые куски моей жизни, где я был духовно слеп, и я не осознавал происходящего. Это работало для меня, когда я спрашивал себя, виновен ли я по поводу денег? Да. Но это работает еще лучше, когда я в точности описываю, как я виновен и где я был виновен. Этим я освещаю эту область своей жизни светом Божьим, и правда открывается передо мной. Божья благодать дается вам только до тех пор, пока вы находитесь в неведении. Как только я вижу правду по поводу чего-то, я уже не могу спокойно продолжать это делать. Вы поняли, что я только что наговорил? Хорошо. 7-й шаг – это молитва. Я прошу, чтобы Бог принял меня со всем, что во мне есть, и хорошим, и плохим. Я прошу Его, чтобы Он избавил меня от всего того, что мешает мне быть полезным для Него и окружающим меня людям. Затем я прошу, чтобы Он дал мне силу на то, чтобы я выполнял Его волю. То есть я прошу, чтобы Бог забрал у меня что-то плохое и вместо этого дал мне что-то хорошее. Это все, что я хотел сказать по поводу 5, 6 и 7 шагов. Давайте сделаем коротенький перерыв и затем вернемся. Мы вернулись. Привет всем, меня зовут Дэйв Фредриксон, я алкоголик. В перерыве ко мне подошли как минимум 10 человек. Все они рассказывали мне о своих старых инвентаризациях. Когда я писал ту инвентаризацию, то обнаружил это и это. Меня интересует вот что. Мой ответ всегда один. Являешься ли ты тем человеком, который написал ту инвентаризацию? Правильный ответ – нет. Не переживайте по поводу своих старых инвентаризаций. Напишите новую инвентаризацию. Здесь и сейчас, сегодня. Напишите инвентаризацию того, что сейчас беспокоит вас, а не что беспокоило вас в прошлом году, 5 лет назад, 10 лет назад. Напишите инвентаризацию сегодня. Обычно, когда я написал первую колонку своей новой инвентаризации, я беру ручку и бумагу, потом молюсь и медитирую. Говорю: «Боже, Пожалуйста, покажи мне, пропустил ли я что-нибудь. Я расслабляюсь и начинаю записывать все мысли, которые приходят ко мне в голову. Этот процесс называется написание свободных ассоциаций. Однажды, когда я был на военной базе в Германии, во время этого процесса ко мне пришла мысль. Статуя свободы. Отец. Я спросил себя, что это означает. Я расслабился и начал медитировать по поводу этих мыслей. Мой отец был во всех моих инвентаризациях, которые я писал в своей жизни, кроме одной, последней. Всю жизнь я боялся своего отца. Я знал, что он меня любит, но я очень-очень его боялся, и я не знал, почему я боюсь его. И вот во время медитации ко мне пришла мысль. Статуя свободы, отец. Я продолжил медитировать, и ко мне пришло воспоминание из глубокого детства. Мне было 4-5 лет. Я с мамой и папой на площадке обозрения на статуе свободы. И мне очень хотелось посмотреть на открывающийся вид. Мой папа поднял меня и на вытянутых руках держал меня возле самого ограждения. Моя жена вскрикнула от испуга. Какая жена? Моя мама вскрикнула от испуга и сказала папе, что он пьян, и чтобы он немедленно отпустил меня на землю. Но папа со смехом сказал ей, «Дорогая, да я трезвый, хочешь, я могу держать его даже одной рукой?» До этого момента я не понимал, почему я боюсь моего отца, и почему я не могу доверять моему отцу. Бог дал мне это воспоминание в процессе медитации и дал мне свободу от него через процесс четвертого шага по девятый. Теперь я могу любить своего отца безусловно. У меня ушел страх. Я стал свободным. До этого момента я не мог сделать этого. И это при том, что мой папа трезвый уже почти 25 лет. В перерыве ко мне подошел парень с 19 годами трезвости. Он спросил меня полушепотом. «Слушай, я знаю одного парня, который имеет фантастический духовный опыт. Он счастливый, улыбается, помогает другим. Просто невероятно. Но он трезвый намного меньше меня. Как ты думаешь, это будет нормально, если я попрошу его, чтобы он меня спонсировал?» «Да, да, да, да. Как раз об этом мы говорим на этих выходных. Мы часто смотрим на людей, которые очень долго трезвые, но не смотрим на то, какая у них трезвость. Или я трезвый 20 лет, а мой спонсор 30. Мы просто дружим, болтаем и вместе проводим время, но уже не духовно растем вместе. Если вы видите людей, которые горят этой программой, которые счастливы, радостны, свободны, хватайте их и попросите, чтобы они вас спонсировали. Мое почтение к тем, кто может проявить смирение и попросить о спонсорстве человека, который трезвый меньше, чем он. Мое уважение. Мой первый спонсор умер внезапно. У него случился сердечный приступ. Я 3 года был без спонсора и в итоге дошел до того состояния, когда я хотел застрелиться. Вы слышали мою историю. Я был как овца без поводыря. Для меня жизненно необходимо, чтобы у меня был спонсор, который помогает мне духовно расти, а не который просто приятно проводит время со мной. Если парень трезвый 6 недель, но он горит этой программой, я постараюсь взять кусочек его страсти. Я постараюсь услышать Бога, который может сказать мне через этого человека именно то, что мне сейчас нужно услышать. Слушайте то, что говорит этот человек, а не то, кто это говорит. Спасибо.
Я Марк, и я алкоголик. Один из моих духовных учителей говорил мне то же самое, о чем только что говорил Дэйв. Бог может говорить тебе как через человека, у которого 30 дней трезвости, так и через человека, у которого 30 лет трезвости. Поэтому слушай внимательно, что говорят другие люди. Это абсолютная правда. Я, как и Дэйв, стараюсь взять этот духовный опыт как можно у большего количества людей. Когда я работаю с человеком по шагам, то обычно, когда дохожу до страницы 160 большой книги, говорю: «Дружище, Иди и найди другого спонсора. Я дал тебе все, что знал. Ищи новый опыт. Я не хочу, чтобы у моих спонсируемых была зависимость от меня. Я не хочу, чтобы их трезвость опиралась на меня. Я хочу, чтобы их трезвость зависела от их взаимоотношений с Богом. Берите духовный опыт у как можно большего количества людей. И не нужно включать ваше мышление и анализировать человека. Как говорит Дэйв, слушайте то, что говорит человек, а не то, кто это говорит или как он это говорит. Мой мозг блокируется от любой новой информации, когда он начинает анализировать человека. Да что он мне может сказать нового? У него 300 ресентмент, а у меня всего лишь 50. Это полное безумие. Или у него 90 дефектов характера, а у меня всего лишь 4. Или я знаю, что я эгоистичный, эгоцентричный, но он эгоистичнее меня. Я вспомнил одну историю, которую хочу рассказать вам. У меня есть друг, его зовут Флойд, и кто-то из вас, наверное, даже знает его. Флойд рассказал мне о парне, который, будучи в АА, сорвался после 17 лет трезвости. Я расскажу вам, как он сорвался, и те из вас, которые настоящие алкоголики, поймут, в чем дело. Этот парень шел с работы, зашел в бар и выпил 3 бутылочки пива, потом пошел домой. И это был его срыв. Утром он стал бодрый, как огурец, и пошел на работу. Этот парень большую часть своего пребывания в АА был несчастлив. Он выходил из одной депрессии и впадал в другую. Флойд провел его через первые 42 страницы книги, и выяснилось, что он не алкоголик. Этот парень провел 17 или 18 лет с анонимными алкоголиками, не имея никакого отношения к алкоголизму. Он спросил у Флойда, кто же тогда я и что мне делать? Флойд сказал, «Хорошо, давай тогда сделаем тест доктора Боба. Пей в течение 30 дней 2 рюмки виски, ни больше, ни меньше. Через 30 дней посмотрим». Большинство людей в АА подумали, что Флойд сумасшедший, и если предлагает такое. Но он всего лишь сказал то, что написано в нашей литературе. Через 20 дней этот парень позвонил Флойду и спросил, «Слушай, мне действительно нужно делать это». Поверьте, это 100% не то, чтобы я сказал после 20 дней питья алкоголя. Флойд ответил, давай, доделай этот 30-дневный тест. Через 30 дней этот парень сказал, ух, слава богу, что это закончилось. Понимаете, этот парень вообще не имел никакого отношения к Эй. Он прожил 17 лет во лжи. Ему становилось все хуже и хуже, потому что он старался строить духовную жизнь, основанную на лжи. Сегодня этот мужчина не ходит в АА, но он за эти полгода духовно вырос больше, чем за 17 лет в анонимных алкоголиках. Уже воскресенье, и мы понимаем, что многим из вас нужно уезжать, поэтому вы можете не переживать по этому поводу. Мы вас не осудим, не переживайте. Если же мы вас все-таки осудим, тоже не переживайте, мы просто запишем вас в первую колонку. Мы уже говорили вам, как мы делали пятый шаг с Дэйвом. Это было незабываемо. Мы ржали как лошади. Я хочу сказать вам, что если в процессе пятого шага у вас на лице не появляется улыбка, то мне кажется, что вы слишком серьезно относитесь к этому. Мне 54, Дэйв намного младше меня и многого не понимает.
Первая колонка, вторая колонка, третья колонка. Продолжай, Марк.
Я знал, что Дэйв хороший АА, очень духовный человек. Мне нравились его записи, но я не хотел, чтобы этот молодой осел учил меня, как выздоравливать. Да-да, вы сейчас смеетесь, но эти мысли витали в моей голове. Дэйв читал вам свою инвентаризацию. Поверьте, моя выглядит не лучше. Мы всего лишь два алкоголика, которые трезвы благодаря благодати Божией и этой невероятной программе. Эта программа дает множество благословений. Одним из них для меня является то, что теперь для меня нормально быть самим собой, быть Марком. Раньше я не мог быть наедине с собой. Мне нужны были люди, или музыка, или включенный телевизор. Главное, чтобы не самому. Теперь, благодаря этой программе, я могу проводить время с самим собой. Я могу получать удовольствие даже просто от того, чтобы побыть наедине с самим собой. Спасибо.